Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале «Страна и мир». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным, актуальным, и сегодня у нас в гостях кинокритик Антон Долин. Антон, здравствуйте, большое спасибо, что вы согласились к нам прийти.
Да, привет, очень приятно, я очень рад.
Антон, ну, собственно, разговоры у нас все приблизительно об одном и том же последние 2,5 года. Идет война, и мы пытаемся найти ответ на вопрос, как же так получилось, что, собственно, произошло с нами, с ними, вообще, как мы до этого дошли. Мы ищем истоки в самых разных областях, в политике, в обществе, в искусстве, в экономике, и в том числе, конечно, в культуре. У вас недавно вышла книга, которая называется «Плохие русские кино от брата до слова пацана», и в ней вы показываете, как коммерческое кино способствует или даже помогает созданию и укреплению нынешней идеологии такой путинской России. Про нее я хочу с вами поговорить, но для начала я бы хотела начать с такого общего вопроса, что мне интересно. Вот последние 30 лет у нас же был не только русский кинематограф, да, мы были, в общем, открыты, смотрели все то же самое, что смотрит весь мир, и в том числе западные фильмы, фильмы из андеграунда, и зачастую эти фильмы несли в себе некоторые другие ценности, да, транслировали некоторые другие установки. Как так получилось и почему, что российские фильмы оказались, в некотором смысле, более эффективны в воздействии на умы россиян?
Ну, во-первых, мы не можем этого посчитать, и мы не знаем точно, что оказалось более эффективным и более действенным. Когда я писал мою книгу, приступал только к работе, я поставил себе формальную цель исследовать, вне зависимости от того, как я отношусь к художественному качеству, только очень крупные фильмы, которые собирали от 1 миллиона зрителей аудитории. Самый крупный из них на сегодняшний день – это «Чебурашка», это 22 миллиона проданных билетов. Это очень большое количество людей. И это не значит, что это больше, чем в отношении голливудских фильмов. Голливудских фильмов очень много смотрели. Но большие российские блокбастеры точно сопоставимы с голливудскими, иногда их превосходят. Вот. Мне кажется, что говорить о том, что эти блокбастеры, именно российские, победили, невозможно. Но возможно говорить о том, что именно они выковывали ту идеологию, которая находится сейчас у власти. Это принцип сообщающихся сосудов, курица и яйца, парадокс, если хотите. Мы не знаем, сначала люди, сидящие в Кремле, придумывали, вбрасывали некие идеи, кинематографисты их подхватывали. Или люди в Кремле вообще не знали, какая у них идеология, хотели только подольше сидеть на троне. И все, а потом где-то почерпнули идеи, а может быть вообще во всем виноват, ну, ставлю слово «виноват» в кавычки, конечно же. Типа народ, аудитория, послушали, посмотрели, что аудитории нравится, и решили из этого и вылепить так называемую идеологию. Черт его знает. Это не научный вопрос, его невозможно статистически на него как-то более-менее корректно ответить. Но ведь и глядя на сегодняшнее население России, мы тоже не можем сказать, что его 100% или 80%, допустим, поддерживает войну. Мы знаем, что есть некоторое количество тех, кто поддерживает, их довольно много. Их достаточно много для того, чтобы режим сам по себе вдруг не обрушился, чтобы не было такого впечатления, что есть какая-то маленькая кучка людей, захвативших власть, и огромный порабощенный 140-миллионный народ. Очевидно, что те идеи, которые даже ведут иногда и к экономическим кризисам, и просто к гибели гигантского количества людей на войне, эти идеи находят, тем не менее, благодарную аудиторию. Эта аудитория достаточно велика. И, конечно, это и есть гипотетически та аудитория, которая выращена в том числе, среди прочего, фильмами, о которых я пишу. Также она выращена фильмами, телепередачами, интернет-сайтами, журналистикой в широком смысле слова. То есть большим пластом и политики, и информации, и поп-культуры. Все это вместе. Но моей задачей отнюдь не было, конечно, ни в коем случае взять и показать пальцем на кино и сказать, вот кто виноват во всем произошедшем. Почему-то очень многие киношники, в особенности возбудившись на название книги, решили, что она об этом, не читав ее, конечно же. Нет, просто мне кажется, что явление путинизма, оно очень сложное, оно очень многослойное, очень интересное. И оно, на мой взгляд, совершенно не исследовано. Вообще, я довольно много об этом читаю. Ну, во-первых, гигантское количество людей находится в дурмане, на мой взгляд, заблуждения о том, что во главе страны, вот типа 25 лет, стоят люди, которые думают только об обогащении, и только о своей прагматической выгоде, и не имеют никаких убеждений, им все равно, за кого или против кого быть. Ну, наверное, к некоторым людям это действительно относится. Но, конечно же, есть целый набор догм, почти святых догматов для людей, правящих страной. Первое из них, то, с чего все началось, то, что, может быть, советский строй и обрушился, но один из стержней этого строя, а именно КГБ, до этого там, не знаю, НКВД, ЧК, спецслужбы, это нечто незыблемое, важнейшее, и на это и нанизывается все государство, на интересы этой организации и ее действия. Поди опровергни, что хотя бы на каком-то этапе это было не так. Начиная с того, как Путин стал, значит, президентом, это так, это незыблемо, и это суперважно. То есть я позволю себе такое ненаучное допущение, если бы в 91-м, 92-м году КГБ и любых его последователей запретили бы, и была бы люстрация, и людям, которые были аффилированы с этой организацией или там служили, запретили бы иметь любое отношение к государственным должностям, мы ничего бы не имели, что имеем сейчас, в широком смысле слова. И другие пути, которыми пошли другие постсоветские государства, возможно, пошли именно потому, что там было не так. Вот. Ну, это я чуть-чуть отступаю. Так вот, конечно, был набор убеждений и идеологий. И никто не утруждается, мне кажется, может, я не прав, есть такие люди, это исследовать. А исследовать это, когда ты исследуешь, не знаю, публичные высказывания Путина или Мединского, абсолютно бессмысленно. Потому что они, как когда-то учили иезуиты, если верить роману Жана Сио Гасфер, цель оправдывает средства, да? Они сегодня скажут одно, а завтра другое. Они скажут то, что удобно. Ну, не то, что я хочу президента России обязательно обвинять во лжи, но мне кажется, он сам кичится этим. Да, помните документальный фильм про Крым, когда он говорит, да, мы перед аннексией Крыма говорили, что у нас нету целей забрать Крым. И, конечно, это была спецоперация, цель была. То есть человек на всю страну и на весь мир объявляет, мы соврали, ну и что, зато так было нужно. Поэтому верить высказываниям, из них делать вывод, выжимку этой идеологии действительно невозможно. Но противоречивость высказываний, тем не менее, никак не отменяет последовательности действий. И культура – это тоже не какое-то абстрактное облако, это тоже эти действия, которые производились не при непосредственном участии Кремля, там, администрации президента, Лубянки, не знаю, но, конечно же, являлись, отзывались эхом. Или наоборот, фильмы становились первоисточником того звука, который подхватывали так называемые идеологи самозванные. Вот, у меня есть в начале моей книжки, ну, вот такой образ, который мне захотелось вспомнить, от него оттолкнуться и дальше пойти исследовать все остальное. Что когда Путин, про него никто еще ничего не понимал и не знал, хотя он был уже президентом, и самым популярным фильмом в стране, хотя никто еще не верил в российские блокбастеры, их не существовало, но вот первым таким блокбастером стал «Брат 2». И по всей стране, я хорошо это помню, в московском метро, была рекламная кампания «Комсомольской правды», которая была, кстати, я помню, остается любимой газетой Путина. И это не придумал Путин, это не придумал Кремль, это придумала сама комсомолка, где было написано, и, соответственно, были портреты. Майя Плисецкая, наша, или просто Плисецкая, наша балерина. Плисецкая очень важная участница всего этого, кроме того, что она всегда дружила с комсомолкой, давала им какие-то интервью. Плисецкая – это классическая культура, это преемственность СССР. Это балет, можно вспомнить «Лебединое озеро», все, что хотите. Традиции, традиционные ценности. Путин – наш президент, естественно. И Данила – наш брат. Два настоящих человека, один вымышленный персонаж. И уподобление балерины, а балет – это самое как бы аполитичное искусство, тоже важный момент. Президента, нового политика, который на словах тогда, во всяком случае, был приверженцем исключительно либерально-демократических ценностей. И персонажа кино, который является по профессии, сорян, наемным убийцей, ни одного человека не смутило. Меня поразила не сама эта реклама, а то, что это никого не смутило. Ну, представьте себе, в Америке, не знаю, даже какого-нибудь там положительного персонажа пропагандистского, Джон Рэмбо, там взять Рональд Рейган, это наш Джон Рэмбо. Уже это довольно стрёмно. Хотя Рэмбо, в отличие от Данила Багрова, ну такой вроде бы персонаж позитивный. Совершенно. Тем не менее, подразумевается, что это не очень солидно, странно. Вот такого человека, ветерана травмированного, убийцу, сделать предметом для политического подражания. И вот, и начинается с этого момента, где трудно понять, что было сначала, брат 2 или Путин, или запрос на брата 2, или запрос на Путина, или запрос был создан тем, что Балабанов снял этот фильм. Поди знай. Но все это оказалось в связке, которую я в своей книге, вот эту связку, и пытаюсь исследовать по мере слабых сил.
У меня сразу вопрос, простите, пыталась вас даже перебить. Вот когда вы рассказывали эту историю про комсомолку и этот плакат, вас уже тогда это смутило, или это вы потом, вспоминая это, смутились?
Конечно, тогда. Но я работал тогда на «Эхе Москвы». У меня Путин, при котором я, когда он был ИО, по-моему, премьер-министра, еще существовал как журналист, как корреспондент, репортер «Эхо», уже тогда он и его, как бы, весь образ публичный, его высказывания, он сам в начале своей карьеры, тоже помню, сказал, что бывших КГБшников не бывает. Ничего себе, подумал я в эту секунду. Это же такой человек скажет, или вот про это мочить в сортире? Мочить в сортире – это абсолютно такой же стиль и смысл высказывания, что и у кого сила, у того и правда, или у кого правда, у того и сила. Потому что это, конечно, легко обратимое да, в «Братья 2» выражение. А там же и ты мне за Севастополь ответишь, и русские своих не бросают. Все там. Вот, я тогда уже об этом думал, хотя я еще кинокритиком никаким, собственно, не был. Я начинал писать первые свои какие-то репортажи еще на радио, кино. То есть, на самом деле, я знаю, что меня обвиняют и будут обвинять, и никуда от этого не деться. Что книгу я написал по указке своих, значит, заокеанских хозяев воображаемых, и что все это такая конъюнктура, созданная под момент. Но на самом деле, я думаю об этом всем и пишу в статьях, во всяком случае, с 99 года. Больше того, в России вышла, по-моему, продается до сих пор моя книга «Оттенки русского» и еще одна книга «Миражи советского» о том, как новое российское кино одержимо Советским Союзом, которая уже содержит в себе огромное количество тех идей, которые сейчас я просто под одну обложку смог собрать.
Антон, вот здесь мне даже было интересно не про отношение к Путину тогда, а про отношение там, к Даниле Багрову и фильму «Брату 2» тогда. Потому что я не очень хорошо помню, но у меня всегда потом было ощущение, что эти два балабановских фильма были, ну, их как бы мы воспринимали немножечко с другим знаком, скорее наоборот, как что-то открывающее бездны или разоблачающее, или даже там... Ну, такой андеграунд, да, что-то такое постперестроечное, андеграундное, выводящее на чистую воду. И казалось, что это, наоборот, такой прорыв был. Или я уже ошибаюсь, и мне память изменяет?
Не, ну, во-первых, нет никакой, не может быть ошибки в трактовке художественных произведений. Сколько зрителей, столько и трактовок. Первый брат – это фильм, обладающий определенным взрывным потенциалом. Но я считаю, что это наш таксист. То есть герой там очень сложный, неоднозначный, у него ПТСР, он вернулся с войны, он приехал в большой город к старшему брату, а брат оказался киллером. И там он, ну это вообще история разочарований на самом деле, хотя герой, несомненно, очень симпатичный. А дальше подумаем, можем ли представить себе, как участника рекламной кампании, не только президента, кого бы то ни было, Трэвиса Бикла, при том, что Де Ниро, наверное, актер не хуже, чем Сергей Бодров-младший. «Таксист» – великий фильм. Да, всякие оскаровские там номинации, «Золотая пальмовая ветвь». Великий фильм до сих пор. Герой очень сложный. Но представьте себе «Таксиста 2». И в «Таксисте 2» Трэвис Бикл берет в руки оружие и отправляется, например, в СССР, чтобы показать этим русским, что почем. Ну, это же невообразимо. А «Брат 2», где Данила Багров отправляется вместе со своим братом, бывшим бандитом, убийцей, а теперь ментом. Тоже не случайно все, конечно, такое оборотничество в погонах. Вот, отправляются в Америку, чтобы показать америкосам, что почем. И зрителям заодно показать, что вся эта американская демократия, либерализм ничего не стоит, что все это пустышка, все это не настоящее. Ну, так и главное, надо вернуться на родину и водочки выпить. И герой превращается в совершенно уже плоского героя-мстителя. И никакой сложности в отношении к нему нету. Мне кажется, увидеть какое-то осуждение героя или попытку прочитать его как неоднозначного в «Братья 2» – это будет уже так называемое вчитывание. Во всяком случае, публика, очень любящая этого героя, фильм разошелся на цитаты, точно удивится, если начать ей объяснять, что это не положительный герой. Вот. И это сделала в основном вторая картина. Но первая картина – это 97-й год. Это Первая Чеченская война, Ельцинская Россия, раздираемая противоречиями с политическим кризисом очевидным, в том числе кризисом власти. А «Брат 2» — это новое поколение, в том числе там, рок-музыкантов, это новая путинская эпоха, отражена там и ее ценности. Вот. А другое дело, что, может быть, Сергей Сильянов, как единственный оставшийся в живых наследник всего этого произведения, скажет, что мы близко так это не задумывали, мы просто делали коммерческое кино. Но, понимаете, по сути дела, мне не интересно, что думают, извините, это, наверное, очень грубо с моей стороны, но это правда. Совершенно не интересно, что авторы этих фильмов и тогда думали о них, и сейчас думают. Кино, когда ты делаешь популярное кино, ты, возможно, думаешь вообще об одном. Я хочу сделать кино так, чтобы его смотрело побольше людей, чтобы потраченные деньги вернулись в столицы. Ни о чем ты больше не думаешь. И это нормально. Но для того, чтобы этого добиться, во всем, в выборе актеров, в сценарии, в том наборе идей, которые туда вкладываешь, не осмысливая это особенно, ты делаешь то, что понравится людям, именно для того, чтобы они пошли толпой это смотреть. И неосознанно, возможно, но в некоторых случаях абсолютно осознанно, вкладываешь туда те идеи, которые, конечно, являются политическими идеями. Ну и вообще, мне кажется, что когда какое-то искусство делается вне политики, это значит, что те, кто его делают, являются слепыми орудиями какого-то политика или какой-то политики. Вне политики по-настоящему ничего не существует. Или существует, там, не знаю, абстрактная живопись в каких-то ситуациях, и то, где-то я недавно читал большое концептологическое исследование, что абстрактная живопись и мода на нее введена была то ли ЦРУ, то ли ФБР в каких-то там целях противостояния кому-то. Не удивлюсь, если так оно и есть. То есть искусство в особенности массово востребованное, это же оружие воздействия на массы. Конечно же, осознанно или нет, кто-то обязательно это использует, эксплуатирует. Ну, простой пример. Сильянов уже ни при чем, Балабанов и Бодров давно в гробу. А, начало вторжения, 22-й год. Голливуд в течение недели покинул Россию. Слетели огромное количество релизов, начиная с нового «Бэтмена» с Паттинсоном. Они стояли, уже были расписаны в кинотеатрах, и их не стало. Надо было затыкать дыру. Что сделали люди, занимающиеся прокатом в России? Они тут же перевыпустили на экраны «Брата» и «Брата 2». С большим успехом коммерческим. Люди пошли покупать билеты. Ну вот и пожалуйста. Ну как бы после этого совершенно комично отрицать, говорить, да кино не про то, да не то имели в виду авторы. Да кому какое дело? Понимаете, это автор, который выбегает перед аудиторией, которая беснуется от счастья и говорит, вы должны иначе реагировать. Это очень комический образ. Это многожды в жизни бывало, когда автор говорит, вы ничего не поняли. Это не имеет значения. Произведение, ну мы знаем все концепцию смерти автора. Когда произведение существует, мнение автора о том, что он хотел сказать, никого уже не волнует, кроме школьных учителей.
Антон, а какие мы можем выловить тогда вот из кинематографа, который вы рассматривали, точки, вот какие именно части идеологии, да, что там, ностальгия по СССР, запятая, там, толерантность к насилию, запятая.
Да, давайте попробуем систематизировать, я думаю, это совершенно несложно. Первое, насилие как неизбежность и как привлекательная стихия, и большая важность справедливости, понимаемой эмоционально и интуитивно, чем закона как такового. Раз это так, соответственно, происходит размывание границы между теми, кто закон защищает и его нарушает. Мы видим это в «Бригаде», где, помните, герой Андрея Панина, вот типичный оборотень в погонах, он и политик, и бандит, и милиционер одновременно. Вот, и начиналось это с «Ментов», замечательного, обаятельного сериала, который делал Александр Рогожкин, кстати говоря, первый эпизод снимал, где с первого же эпизода эти обаятельные менты, которым просто не платят и так далее, они нарушают, разумеется, закон. Помните, сколько было криков в советское время, еще из детства это помню, вокруг того, что Жеглов подбросил бумажник вору, потому что вор должен сидеть в тюрьме. Ну, он же милиционер, нельзя так. Ну и был такой же спор, можно или нельзя, эра милосердия. Шарапов говорит, нельзя. Ну, народу-то Жеглов нравится сильнее, между прочим. Вот, с этого все началось, но там хотя бы была эта дискуссия, которая абсолютно прекратилась. И с тех пор сериалы про бандитов и ментов, которые легко взаимозаменяемы, это очень-очень важно, они становятся важной эстетической скрепой путинской России. И мы можем говорить о том, как много было бандитизма в 90-е годы, и меньше стало в нулевые. Но кино и сериалов про бандитизм точно больше стало при Путине. Сравнить даже невозможно. Вот вам первое. Второе, конечно, ностальгия по СССР. Грандиозная ностальгия по СССР. Ремейки в гигантских количествах. Начиная с самого популярного на момент выхода фильма, который, конечно, Эрнст продюсировал, Бекмамбетов режиссировал, «Ирония судьбы. Продолжение», где прямая преемственность, есть герои первого фильма, герои второго фильма. Кроме того, этот фильм ассоциируется с Новым годом, новогоднее кино, это новая традиция новогоднего кино. В Советском Союзе стабильной традиции снимать фильмы и выпускать в кинотеатры на Новый год не было. Эта традиция возникла при Путине. «Елки» пресловутые, но этих фильмов миллион. Их очень много. Новогоднее кино, что такое Новый год? С одной стороны, это некое обещание смутное нового счастья и чего-то нового. Но с другой стороны, Новый год – это постоянное повторение. Одно и то же меню на столе, мандарины с оливье, одни и те же фильмы и песни в телевизоре, только старые песни перепеваются, одно и то же. То есть этот принцип неизменности, советское детство, ностальгия, это работает и в кинематографе. И отсюда все ремейки и так далее. Дальше, ну, я не по важности, да, это самое. Дальше концентрация на истории, правильная версия истории, переписывание истории. Начиная с фильма «16-12» Хотиненко, который намеренно делался к новому введенному празднику Дню народного единства, да, 4 ноября. Победа над поляками. Ну, тоже праздник, придуманный на ксенофобской идее, основанной освобождение русских людей от оккупантов, вот, чтобы не отмечать, значит, революционный юбилей. И дальше начинается это мифотворчество, история. Первый канал опять берется первым за это. «Викинг», «Союз спасения». Перепишем миф про декабристов. Перепишем миф про Колчака, адмирал. Перепишем миф про князя Владимира, крещение Руси. Там и Киев тоже важно присутствует, и Херсонес. И одновременно с этим просто совпадение. Воздвигается памятник Владимиру, тому же самому, около Кремля. И случайно, что этого крестителя зовут так же, как президента. Все случайно. Случайное совпадение. Набор случайных совпадений. Да, история, одержимость истории. И вообще одержимость в прошлом больше, чем в будущем. Научная фантастика все чаще проваливалась. Это тоже интересный момент. Образа будущего нет. Образ прошлого куется ежедневно и очень интересует всех. Дальше, конечно, от полного игнора к огромному успеху фильмов про войну, только про Вторую мировую, Великое Отечество, главная скрепа. Чем больше парадов, чем больше плевок в лицо власти, если ты усомнишься в осмысленности парадов 9 мая, тем больше фильмов от абсолютно провальной, народ на нее не пошел, Брестской крепости, которую пришлось привлекать в Беларусь, чтобы собрать этот бюджет огромный для этого неуклюжего, неповоротливого фильма, и провалившегося, утомленных солнцем, к огромному успеху Сталинграда и потом Т-34, уже просто фильма аттракциона. Как заменитель и партнер фильмов про войну, фильмы про спорт и спортивные победы, тоже прошлое. Вообще очень интересно. Одновременно возникли западные, голливудские, новая целая волна фильмов про космос. «Гравитация», «Интерстеллар», «Марсианин». Огромный успех коммерческий, «Оскары» всякие у этих фильмов. И в качестве ответа на них в путинской России снимаются «Время первых», ну и на самом деле набор фильмов целых. «Советский космос» – это космос прошлого. Там космос, в Америке, они снимают будущее, у нас снимают про космос, космос – это наше прошлое. Прошлое вместо будущего. Ну, дальше, конечно, и спортивные победы, и космос – это все абсолютно воспевание застоя. Брежневский застой как лучшее время, на которое надо ориентироваться. Застой как стабильность, стабильность как застой. Стабильность ассоциируется с Путиным, застой с Брежневым, их уподобление. Вот, комедии, ксенофобия, которая через них ненавязчиво, ксенофобия, сексизм, огромная мизогиния, и все это через абсолютно аполитичный юмор. После разгрома кукол уход любого рода политического юмора. В кино он так и не пришел, его просто нет. И здесь все, кто угодно, от интеллигентного квартета И до непотребного комеди-клаба, они все приняли участие в постройке концепции юмора, который не смеется никогда ни над чем опасным. неловко об этом говорить, но программа «Вечерний Ургант» на Первом канале, где я долгие годы существовал, гораздо более зубасто критиковала власть, чем любая из комедий, снятых за все это время. Где даже мэра какого-нибудь, там может быть максимум какого-нибудь олигарха можно было высмеять, выдуманного, но только так. Вот. Одна из интересных страниц, у меня целая глава этому посвящена, это моя собственная концепция, может быть, спорная, это фильмы-катастрофы, начиная с фильма «Метро». На мой взгляд, это такой канал для выражения фрустрации и страха от терактов, которые были в России, и на которых поднялся, начиная с 99-го года, взрыв жилых домов Путин. Это было очень важное, но непроговариваемое нечто, об этом нельзя было снимать кино. Поэтому вот эти естественные катастрофы, из которых нас спасают Данила Козловский и другие хорошие люди, там Сергей Пускипалец и прочие, это был такой способ выражения этого. Ну и, конечно, в разгар войны сейчас новая волна киносказок. Когда реальность оказалась ни в какой форме невозможно отражать на экране, Россия стала страной сказок, начиная с невероятного успеха «Чебурашки», еще раз, 22 миллиона. Самый успешный фильм с советского времени в прокате. И тоже садимся в ностальгическую идею, советское детство, «Чебурашка». Очень интересный фильм. Сейчас смотрел «Русских на войне», вот этих вот Анастасии Тихоновой в Венеции. И там ходят солдаты, контрактники, у одного из них майка с чебурашкой, и написано английскими буквами «Чебураша». Россия стала «Чебураша». Вот. Ну, то есть это патриотическая футболка, а не какая-то высмеивающая. И как этот миролюбивый чебурашка, где все, включая Шапокляк, хорошие люди, вдруг рифмуется с войной, трудно сказать, но очевидно, что рифмуется. Это главный блокбастер времен войны. Вот, собственно, набор идей, скреп, которые отчетливо присутствуют в кино. Каждый из них – это паттерн, который развивается от там, трех до десятка популярных, гиперпопулярных фильмов. То есть, в каждом случае, это не единичный случай, а целое большое культурное, масс-культурное явление, которое отражение и объяснение которому найти в общественно-политической жизни ничего не стоит.
Антон, не могу спросить вот о чем. Мы поговорили про условные плохие русские фильмы, но есть достаточно много было все-таки хороших русских фильмов, да, которые, как нам кажется, и до сих пор продолжают казаться, все-таки несли некоторые другие паттерны или ценности. Что с ними случилось? В смысле, пересматриваем ли мы их как-то сейчас другими глазами? И главное, ну, это такой вопрос, я понимаю, что вы не можете ответить за российских режиссеров. 2,5 года идет война, и пока что мы не видим никакого кинематографического переосмысления.
Ну, слушайте, а что переосмысливать-то? Сейчас в России существует дикая цензура. Вообще ничего невозможно снять, написать. И самоцензура сильнее, чем цензура. Самоцензура связана с тем, что могут просто не дать прокатное удостоверение без объяснения причин. Вот ты снимешь фильм, там, потратишь несколько миллионов долларов, а потом ты не можешь его выпустить в прокат. За пределами России никто не возьмет, внутри России не покажут, и что делать. Как деньги возвращать?
Уехать и снять в другой стране.
На чьи деньги?
Да. Ну хорошо, тогда раз уж мы про это заговорили, вот был Юрий Быков, который снял, я не кинокритик, поэтому не знаю, но мне в свое время очень нравились его фильмы. И мне они казались таким прямо протестным и громким, социальным и в некотором смысле даже политическим высказыванием. А я, как раз готовясь к нашему с вами интервью, заинтересовалась, где он и что он, и с удивлением узнала, что он сейчас работает в Институте развития интернета. То есть в самом, что ни на есть, ужасном пропагандистском российском месте. И у меня возникают вопросы. Как это так происходит? Да, вот были такие фильмы, а теперь такое место работы. Это значит, что что? Что то, что было тогда, было не совсем правдой? Или что это просто временно? Это я не конкретно про Быкова, конечно. Это вообще как это устроено в культуре?
Я не знаю. Мне кажется, во-первых, мы здесь заходим на очень зыбкую почву оценки личных стратегий и поступков. Я, конечно, не буду осуждать точно никого не буду.
Безусловно, Быкова. Это не лично про Быкова, это про паттерн.
Ну, смотрите. Во-первых, Быков уже имеет в прошлом опыт съемок для телевидения абсолютно пропагандистского сериала. Потом он за это попросил прощения и снова стал снимать свои вот эти рубленые авторские или псевдоавторские, рубленные таким затупленным топором драмы про настоящих мужиков, у которых под ногами путаются 2-3 ненастоящие женщины. Вот, и мешают их бородатым суровым лицам выяснять отношения настоящей мужественности. Эти фильмы он снимал, снимает, я думаю, будет снимать, потому что в этом ему видится сермяжная правда киноискусства. Его полное право, у него есть своя аудитория. На здоровье, в общем. Мне кажется, что все уже поняли, даже до самых тупых дошло, что если ты режиссер, и ты решил осудить войну и уехать из России, то ты там либо должен будешь встроиться в западную индустрию, для этого надо со всеми быть знакомым, знать языки. Ну, то есть, условно говоря, ты должен снять фильм на другом языке, на деньги продюсеров, которые должны знать твое имя. Таких людей-то почти нет. Я знаю одного Кирилла Серебренникова. И то его Лимонов сейчас не может найти дистрибьютора. Первый англоязычный фильм. В Каннах была премьера в мае, до сих пор нет дистрибьютора у фильма. В Америке, например. Вот, это довольно серьезно. И, с другой стороны, Андрей Звягинцев, вот он никак не может снять фильм. Он хочет снять фильм, живя в Европе, фильм по-русски. А как это снять? Это должен появиться кто-то, кто даст много денег и не будет хотеть деньги обратно. А кто этот человек? Зачем это делать европейцам? Непонятно. Зачем это делать русским? Ну, не зачем, потому что русский, у которого есть много денег, не будет тратить их на фильм Звягинцева. А если будет, то это будет Институт развития интернета. А у них Звягинцев, надеюсь, не возьмет. Понимаете? То есть, технически, все уехавшие кинематографисты в очень трудном положении. Значит, или ты фактически замолкаешь, куда-то уехав, или ты остаешься в России и берешь деньги там, где дают, а дают где. Вот и все. Простая история. Что касается вопроса, который вы прежде задали о том, где хорошие как бы фильмы, ну, их всегда было довольно много, но они никогда не были сильно популярными. Собственно, те фильмы, которые несли какие-то, на мой взгляд, позитивные идеи и имели огромную аудиторию, я могу вспомнить, ну, может быть, «Притяжение» того же самого Бондарчука. Это такой антиксенофобный фильм. Вот. Но уже следующий его фильм «Вторжение» абсолютно меняет градус и идею. Я имею в виду сиквел с теми же самыми персонажами. Вот. Да, он был довольно популярным. А так, «Обитаемый остров» – антитоталитарная картина. Кстати говоря, украинцы-сценаристы того же Бондарчука считаются огромным провалом, неудачей. Большая часть популярных фильмов все-таки они укладываются в те паттерны, которые описывал я. Есть исключение из правил, но это именно исключение. А все те фильмы, которые были антитоталитарными, их было довольно много, это все авторское кино, фестивальное, и там несопоставимо меньше аудитории. Несопоставимо, невозможно сравнить. То есть близко даже нет. Вот. То есть мы можем это любить, смотреть и сравнивать как зрители, ради бога. Но как социологи мы должны понимать, что это все равно, что говорит, что в России есть не только «Комсомольская правда», но и забаненный YouTube-канал Сахаровского центра. Так-то оно так, вроде бы. Да вот не так.
Антон, а скажите, пожалуйста, вот если мы представим, пофантазируем, что война закончилась, что-нибудь произошло с путинским режимом, вот у нас есть условная прекрасная Россия будущего. И кинематограф начнет какое-то свое возрождение. Ему есть что наследовать из последних 30 лет? Или ему нужно будет начинать с нуля?
Ему, конечно, есть что наследовать. Прежде всего, эти последние, ну, в особенности 25 лет, с момента, когда деньги потекли в кинематограф, а в особенности 20 лет после 2004-го, когда вышел «Ночной дозор», началась эпоха блокбастеров больших бюджетов, прежде всего, российский кинематограф включает в себя огромное количество очень профессиональных, талантливых людей во всех профессиях. Казалось, что эти профессии просто вообще потеряны были в 90-х, что очевидно не так, но у нас индустриально кинематограф в России очень сильный. А содержательно кинематограф России – это кинематограф замолченных и нерассказанных историй. Россия очень увлекательная страна, не мне вам рассказывать. То есть стран интереснее, мне кажется, мало в мире. Но все интересные истории про Россию кинематографом не рассказаны. Где судебные драмы про процесс «Пусси Райот» про процесс Ходорковского, где уморительные комедии о карьере Маргариты Симоньян или Соловьева, вот такие сатирические, как снимают в Америке, например, где триллер о, не знаю, деле сети или военная драма о призывниках, отправленных на войну, хоть чеченскую, хоть нынешнюю, которые пытаются оттуда сбежать и переходят какой-то перевал, а их ловят. Где фильмы об этом всем? Где сериал конспирологический вроде «Родины» американской о том, как ФСБшники взрывали жилые дома? Где это все? Ведь эти фильмы все не сняты. Где драмы или комедии или сериалы об участниках протестных движений, о молодых блогерах, об участниках этих походов на Сахаров, на Болотное? Ну, согласитесь, просто как потребитель, как зритель, из этого можно придумать не десятки, а сотни увлекательных сценариев. Это все дико интересно. Только россиянин способен рассказать эти истории. Никогда никто из другой страны не сможет этого рассказать. Все эти истории кинематографом не рассказаны. Даже пальцем не протронулся к ним никто. Поэтому мне кажется, что как бы все впереди.
Антон, спасибо вам большое за этот разговор. Это было очень интересно. И давайте действительно надеяться, что мы еще успеем все эти фильмы посмотреть.
Хочется верить.
Спасибо огромное.
Давайте, пока.